Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Вчера была опубликована вторая часть совместного расследования международной группы «Беллинкэт» и издания «Инсайдер», посвященное Петрову и Баширову. Но я напомню, что это люди, которых британские правоохранительные органы считают причастными к отравлению Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ. Но самое яркое, пожалуй, из этого расследования – это то, что номера заграничных паспортов Петрова и Баширова отличаются всего на одну цифру. Более того, на три цифры отличается номер заграничного паспорта еще одного предполагаемого русского разведчика по имени Эдуард Широков, который по заявлению Василия Черногория пытался устроить там военный переворот в 16 году. Ну вот обсудим, что происходило с этим расследованием, какие там факты выявились. Также поговорим более широко, что это значит для репутации российских спецслужб и что это говорит об их нынешнем состоянии. У нас в гостях историк советских и российских спецслужб Никита Петров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И тоже историк российских и советских спецслужб Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи будет некоторое время журналист, главный редактор издания «Инсайдер», собственно, один из авторов этого расследования, о котором я сказал, это Роман Доброхотов. Но пока Роман к нам не присоединился, давайте поговорим вкратце. Никита, вы слышали про это расследование?
Да, я читал все, что публиковалось по этому поводу, и могу сказать, что с моей точки зрения дело даже не в репутации российских спецслужб, дело в репутации Российской Федерации как государства. Тут все гораздо хуже и гораздо сложнее.
Но вам кажется, достоверная информация, которая была озвучена, правдоподобная?
Начнем с того, что информация, которая была представлена и опубликована, она содержит вполне конкретные факты. И когда мы говорим о том, правдоподобно или нет, мы должны оценивать эти конкретные факты. У нас есть два персонажа, которые действительно были там, где они были, которые действительно зафиксированы там, где они были. И в данном случае уже речь идет о правдоподобности объяснений, что делали. И вот то, что представила Россия относительно Баширова и Петрова, это, конечно, что-то потрясающее. Потому что, поверить в то, что эти два гражданина являются бизнесменами, абсолютно невозможно после этого интервью. Здесь есть и то, что называется физиономистика, манера выражаться, манера рассказа о том, где были, что делали. Это абсолютно не туристический рассказ. Ну и тем более, два человека без биографии, потому что все, что предшествовало выдаче этого паспорта, оно не просто скрыто, оно на самом деле имеет некоторую другую подоплеку. Я думаю, что паспорта, конечно же, как легендированное прикрытие, были выданы им для путешествия за границу, получения виз и для выполнения заданий.
К нам присоединился Роман Доброхотов. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман, расскажите, пожалуйста, немножко более подробно, что удалось выяснить в ходе расследования и первой, и второй его частей.
Ну, то есть основная вещь, которую мы нашли, доказательство того, что эти сотрудники действительно являются сотрудниками ГРУ, оно базируется прежде всего на анализе их паспортов, на анализе и национальных паспортов, и загранпаспортов. То есть то, что называется база ФМС, наверное, точнее это назвать единая паспортная база. Вот в этих документах мы нашли, во-первых, что часть информации просто вообще скрыта, с пометкой СС, что может значить и совершенно секретность спецслужбы, в данном контексте это не важно. Важно, что эта информация о простых смертных всегда есть, а здесь она почему-то закрыта с каким-то некой пометкой. Плюс есть печать, где написано «данные не давать» и телефон, некий городской телефон, который мы просто посмотрели в базе телефонов на бюро, он назначится как номер Министерства обороны. Причем не просто Министерство обороны, а именно того комплекса зданий, где находится и база ГРУ, то есть Хорошовское шоссе. Ну и мы проанализировали их загранпаспорта, где, во-первых, видно просто по самим паспортам, по номерам, что они отличаются всего одной цифрой, что может быть, если, скажем, родственники вместе получают загранпаспорта, скажем, но не может быть, если это бизнес-партнеры. А что самое интересное, мы посмотрели загранпаспорт еще одного агента, который был разоблачен еще в прошлом году при попытке организовать переворот в Черногории. И тогда правоохранительные органы Черногории выложили в свободный доступ, в открытый доступ скан его паспорта. И он тоже отличается очень незначительно по номеру. То есть там между Петровым и вот этим вот ГРУшником, его зовут Эдуард Шишмаков, разница, по-моему, в районе там 25-27 паспортов выданных. Что не могло бы быть, да, при... То есть по теории вероятности это просто невозможно, если это просто случайно выданный паспорт обычному гражданину. То есть есть некая единая серия для сотрудников ГРУ. И ну, это само по себе, кстати, довольно забавно. Это означает, что человек с доступом к базе загранпаспортов может сразу несколько десятков наших агентов учесть. Вы представляете, как хорошо у нас защищена национальная безопасность. Вот. Ну и кроме этого, мы изучили поездки на Петрова и Баширова. И среди прочего выяснили, что последняя их поездка до Великобритании была... поездка в конце января, начале февраля в Швейцарию. По крайней мере, возвращались они из Швейцарии. И сотрудники правоохранительных органов Нидерландов при этом нам сказали, что оба этих фигуранта ранее были уже арестованы на территории Нидерландов, что тоже очень, мне кажется, как бы сенсационная вещь, на самом деле, которая означает, что до этого у них было какое-то задание. И изучив эти поездки, мы поняли, что, скорее всего, речь идет о спецоперации, разоблаченной голландскими и швейцарскими правоохранителями, когда были задержаны два сотрудника российских спецслужб, пытавшихся получить доступ к лаборатории, химической лаборатории в Швейцарии, которая занималась в том числе анализом химического оружия, использованного в Сирии. То есть мы не знаем точно, были ли вот Петров и Баширов теми самыми двумя представителями спецслужб, о которых ранее писала пресса, которые были задержаны в Голландии, но сложно себе представить, что в Голландии много разных людей задерживалось в этом году, много разных представителей спецслужб, и при этом ну, тот факт, что они возвращались из Швейцарии, как бы связывают их еще и с Швейцарией, это как бы невероятное совпадение по двум странам сразу. Что, скорее всего, это об этой истории именно и идет речь. То есть, скорее всего, они тоже участвовали в этой операции, тоже пытались участвовать в операции по получению доступа к химической лаборатории, и были уже ранее разоблачены. То есть их провал с новичком – это уже их второй провал в работе.
То есть получается, что два человека, которые сотрудники российской разведки, были арестованы в Голландии, но позже они каким-то образом освободились, и мало того, что вернулись на родину, но еще получили визу в Британию, да, и смогли поехать снова. Как такое может быть?
Ну, они не освободились, они были экстрадированы, что, в принципе, нормальная практика в случае, если представители спецслужб как бы разоблачены до того, как они успели что-то провернуть. А вот то, что они после этого попали в Великобританию, вот это уже совершенно ненормальная ситуация. И более того, даже если, скажем, там наш источник не прав, и на самом деле их не арестовывали, все равно непонятно, каким образом они попали в Великобританию по деловой визе, если у них нет никакого бизнеса записанного на них, если у них нет нормальной биографии, то есть ну, обычный гражданин, подавая на визу в Великобританию, должен по 10 бумажек получать на там, каждый факт из своей биографии, а здесь у людей нет биографии вообще никакой, и они свободно получают визу. Это довольно странно. И вот этому будет посвящено наше следующее расследование, то есть мы выяснили, каким образом собственно российские спецслужбы могли сделать так, чтобы их сотрудникам выдавались визы. Это тоже отдельная очень увлекательная история, которую мы расскажем на следующей неделе.
Скажите, пожалуйста, а вот эти другие соседние паспорта, я читал в вашем расследовании, что там тоже оказывается, что люди немножко необычные, обладатели этих паспортов. Вы кого-то конкретно смогли обнаружить? Я имею в виду люди с паспортами соседних номеров.
Да, это на самом деле касается и национальных, и загранпаспортов. В национальных паспортах там тоже были какие-то странные люди без биографии, но этот вопрос мы внимательно еще не изучали. Мы сейчас сконцентрировались больше на именно загранпаспортах и пытаемся понять действительно, кто эти люди, которые соседствуют с ними в одной серии. И непонятно, то ли речь идет просто о сотрудниках Минобороны, и это серия Минобороны именно, или же речь идет именно о сотрудниках ГРУ. Но так или иначе, действительно, люди, которые там соседствуют с ними, это непростые смертные.
Скажите, Роман, у вас остается хотя бы какое-то сомнение, что эти люди действительно ну, имели другую функцию? Может быть, они все равно служат, являются людьми, связанными со спецслужбами, но ехали не для покушения на Скрипалей. Есть ли, остается ли, с вашей точки зрения, еще пространство для других интерпретаций?
Нет, ну послушайте, это абсолютно абсурдно. Ну, во-первых, мы, если говорить еще о том, работают ли они на спецслужбы или нет, но здесь есть еще миллион фактов, которые я вот сейчас просто не перечислил. Один из них, например, из учебных поездки мы узнали, что Петров, например, одна из его поездок была такой. Он въехал на междугороднем автобусе в Казахстан. На границе он сообщил, что собирается ехать в Пекин, но через 2 недели уже обнаружился возвращающимся в Москву из Тель-Авива. Ну, очень непохожий, очень странный маршрут для человека, который занимается фитнес-индустрией и так далее, правда? То есть, как бы, никаких вопросов относительных работ в спецслужбах нет. Что касается того, какая у них была роль в этой ситуации с Скрипалями, ну, здесь тоже все ясно, если бы их в номере были обнаружены следы новичка, если они есть на видеокамере рядом с домом Скрипалей и так далее. Ну, я просто не представляю, что какое у них может быть алиби.
Роман, и последний к вам вопрос. Ну вот мы видели Петрова и Баширова в интервью Russia Today. То, как они выглядят, этот образ, он совпал с тем, как вы себе представляли агентов ГРУ? Они похожи на то, что мы...
Мы примерно представляли себе интеллектуальный уровень сотрудников ГРУ по предыдущим нашим расследованиям. В частности, например, если вот речь идет о предыдущем провалившемся агенте Шишмакове, то как он был разоблачен? Он отправлял деньги сербам, которые должны были делать переворот, через Western Union. А в Western Union надо показывать паспорт, когда вы делаете перевод. Так вот, он отправлял это по своему паспорту через Western Union, указывая в обратном адресе Хрошовское шоссе 76. Это адрес штаб-квартиры ГРУ. Поэтому насчет интеллектуального уровня сотрудников, которые сейчас работают, у меня не было никаких иллюзий. Но единственное, что не очень понятно, это вот как таких людей могли допустить к этому интервью. И я думаю, что сотрудники там администрации президента, кто там принимал решение, там, не знаю, Громов, кто-то другой, они просто подумали, что в прошлый раз вот с Луговым получилось более-менее убедительно, ну, по крайней мере, для целевой аудитории российских телеканалов. Ну, там он умеет более или менее там формулировать. Он стал депутатом Госдумы. И думали, что как бы второй раз может получиться то же самое. Но Луговой действительно как-то владеет еще языком, и он может там что-нибудь такое перед камерой показать, но вот эти двое товарищей, они с задачей не справились.
То есть вся топорность сделанного, если, конечно, все произошло так, как представляется, связано с тем, что просто, ну, решили, что этого достаточно, а главная аудитория, целевая аудитория находится внутри страны, и для нее особых изысков не нужно. Так я понимаю?
Ну да, да. Ну и, кстати, мы просто видим, что в ГРУ жуткий дефицит кадров, судя по тому, что вот тот же самый Шишмаков, про которого вот мы сейчас говорили, он же до этого провалился сначала в Польше, когда пытался завербовать польского военнослужащего. Его экстрадировали, его опять отправили потом на задание, просто даже не меняя имя, только фамилию поменяли. И отправили делать переворот в Черногории. Ну, то есть, судя по всему, ну, просто у ребят страшный дефицит кадров. Так что, ну да, они, ну, наверное, они бы хотели бы какого-нибудь Джеймса Бонда себе нанять, который бы потом хорошо бы Маргарите Симонян что-то рассказал. Но у них просто нет таких людей. А совсем не показать перед камерой, ну, это сразу расписаться в том, что, ну, как бы, российские власти скрывают своих агентов. Ну, все же знали, что они вернулись в Россию, да, все же... По всем данным было понятно, что они на территории России находятся. То есть властям пришлось отвечать, пришлось их показать. Но можно было, наверное, как-то сделать по-другому, не давая им слова, не давая им возможность сделать интервью. Ну вот они рискнули, и мне кажется, ошибочно.
Была еще версия, что их специально попросили дать интервью в качестве наказания за плохую работу. Что вы об этом думаете?
Да нет, ну, дело не в наказании. Наказание могло бы быть и похуже. И вообще это большое счастье, что они вообще еще живы. Вопрос в другом, что для Кремля сейчас вопрос не как наказать агентов, как сделать так, чтобы как бы снизить тот ущерб, который был, политический ущерб, который был нанесен там, России после этого инцидента. И каким-то образом ну, легально да, уйти от последствий, санкций и так далее. И, наверное, они думали, что так Россия покажет, что ну, мы никого не скрываем, вот эти люди, мы просто не видим достаточно доказательств их вины. Ну, знаете, если бы они дали классное интервью и как-то убедительно очень все рассказали, и у них бы нашлись бы какие-нибудь убедительные аргументы, чем они там занимались, наверное, это могло бы прокатить. Но просто у них это не получилось, как это часто бывает.
Спасибо, Роман. С нами был Роман Доброхотов, главный редактор издания «Инсайдер» и автор расследования про Баширова и Петрова. Спасибо еще раз. А прежде чем мы перейдем к более широкому обсуждению того, что произошло и какое это имеет значение, давайте посмотрим небольшой сюжет того, какие еще последние годы были, ну, то, что можно назвать провалами российских спецслужб за рубежом.
Независимое расследование дает все больше оснований верить, что Петров и Баширов, которых британские правоохранительные органы считают исполнителями покушения в Солсбери, действительно сотрудники российской военной разведки. А тогда их раскрытие – провал, очередной в ряду провалов российских спецслужб за рубежом в последние годы. Вот лишь некоторые из этих скандалов. Беллинкет и «Инсайдер» писали, что во второй половине октября 2016 года российские спецслужбы планировали переворот в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТО. Обвиняемый Александр Синджерич заявлял, что незадолго до этого он встречался в Москве с Эдуардом Широковым. По его словам, они объяснили, что работают на спецслужбы и дали на организацию операции 200 тысяч евро. Широков отрицал любую связь с ГРУ. Он заявлял, что с Синджеричем действительно виделся, но не в Москве, а в Белграде, и просил помощи в организации интервью. Однако на денежном переводе Синджеричу стоит адрес штаб-квартиры ГРУ в Москве. Более того, серия его заграничного паспорта близка к паспортам Петрова и Баширова. Еще одного офицера ГРУ, Олега Иванникова, подозревают в причастности к крушению малазийского «Боинга» на юго-востоке Украины летом 2014 года. По мнению расследователей, в момент катастрофы он мог находиться в Луганской области и курировать действия сепаратистов. Журналистам удалось дозвониться на домашний номер Иванникова, и его голос оказался похож на голос офицера, чей разговор перехватили украинские спецслужбы во время крушения пассажирского самолета. Громкая история произошла летом 2010 года в США. Тогда были задержаны 10 человек, которых заподозрили в шпионаже в пользу России. Среди них была Анна Чапман. Американские спецслужбы считали, что фигуранты дела хотели проникнуть в правительственные круги и передавать информацию российской внешней разведке. Среди данных, которых хотела получить Москва, о ядерном вооружении США, политике в отношении Ирана, о руководителях ЦРУ и конгрессменах. Чапман и другие фигуранты дела признались в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Однако она так и не смогла выполнить задание. В последующие годы в Великобритании, Канаде, Германии также были задержаны россияне, которых подозревали в шпионаже. В 2006 году в центре Лондона был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Его состояние резко ухудшилось после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. По официальным данным, они оба в то время занимались предпринимательством, однако СМИ называли их работниками ФСБ. Великобритания считает, что именно Луговой стоит за отравлением Литвиненко радиоактивным полонием-210. Россия отказалась его выдавать и открывать уголовное дело. В 2011 году Луговой стал депутатом Госдумы и остается им до сих пор.
Ну вот, Александр, с обывательской точки зрения кажется, что провал за провалом. Может, все, конечно, отличается, но скажите, с точки зрения того, что было во время в Советском Союзе, с точки зрения спецслужб, тех их частей, которые работали за рубежом, можно ли сказать, что российские спецслужбы деградировали?
Ну, 100% деградировали, даже тут не о чем спорить. А во всей этой истории вообще странно именно фигурирование ГРУ, потому что в советские времена... Ну, при Сталине, ну вот, если еще не считать убийство Амина в 79-м году за теракт, ну, это штурм дворца, то, ну, его сначала отравили, кстати, то последняя была ликвидация в 59-м году Степана Бандеры, вот этого знаменитого. Но это все делало НКВД.
КГБ.
КГБ. Да, и, ну, там не было органа, вот, который бы этим занимался, от случая к случаю поручали разным людям, да. А ГРУ и не подходит для этого. Спецназовцы для этого не годятся, но у них совсем другие задачи. Там нету тоже такого органа, никогда не было. Возможно, я предположу, что после, вот тут про Чапмана эту десятку рассказывали, их выдал офицер такой Александр Потеев, некий полковник. Это сын героя Советского Союза, прошедший Афганистан, ну то есть как бы элита элиты, да? И он работал... В самом... Там никогда не было предателей. Это отдел управления нелегальной разведки СВР.
Это СВР, да?
Как-то
да.
Не было.
В именно управление нелегальной разведки в самом аппарате.
Алялин, 71-й год,
но
Великобритания.
Он был за границей, но я имею в виду в самом аппарате.
Так человек... он же числился офицером отдела
В. Он числился в этом отделе.
Отдел В, первого главного управления. Да, это был, то, что как раз был... занималось нелегальными силовыми
операциями. И тоже из такой элитной семьи, да. И, это, да, действительно был ужасный случай, но он был закрыт. А это здесь, в Москве, сидел. И когда вот вскрылись обстоятельства, каким образом, подразумевают, его завербовали, просто дикая история. И она говорит о том, что спецслужбы зависят от социально-экономического, там, политического положения в стране, да. Вот была держава, Советский Союз, там были свои спецслужбы, да. И там таких вот людей, как этих Потеев, они там процветали, и предателями ему в голову не пришло. Но вот сейчас, что творится, это на Телеграме с переводом денег поставить адрес ГРУ, это вот, там среди десятерых, девять вообще непонятно что. Один, конечно, там супер человек, там Джеймс Бонд отдыхает, но девять вообще непонятно. И таких вот непонятных людей очень много. И непонятно, почему вообще вот, Никита уже сказал, как он сказал, физиономии там, да, внешние данные, да, но они похожи скорее на бандитов, но никак не на оперативных сотрудников. Оперативный сотрудник, он должен уметь говорить. Ну, они на спецназовцы.
Не только на русском языке.
Даже спецназовцы, которых я лично знаю, и то интеллектуальные. Я, правда, так невнимательно смотрел их интервью, потому что это без хохота смотреть невозможно. Но это действительно за гранью реальности. Ну и предыдущие тоже все эти истории за гранью реальности. То есть в Советском Союзе такого нет. И главное, посмотрите, за все 30 лет нет никакого крупного... Да, это провал, да, но какого-то... Главное же не провалить своих оперативников. Главное показать, что у нас есть крупные агенты. Ни одного крупного агента на Западе не арестовали. Ни одного. В Советском Союзе, когда был Советский Союз, арестовывали там, не каждый год, но через год. И это были люди в НАТО, в спецслужбах и так далее. Просто все знают только Кембриджскую пятерку, там пара-тройка на слуху, но их было много. А все, что арестовано за последние годы, вот, кстати, не сказали в интервью, довольно... немного, но прилично. Это все такая какая-то мелочевка, что даже не поймешь, а для чего эти люди были нужны.
Никита, я полагаю, что Александр идеализирует ситуацию в Советском Союзе.
Хотел как раз вас спросить, вообще, что за люди шли в Советском Союзе, то есть не шли, а попадали в спецслужбы и в России, потом оказывается. Это какие-то действительно элиты из элиты, самые лучшие спортсмены, идеологические стойки, интеллектуалы и так далее. Или это по-другому
устроено? Если мы говорим об использовании спортсменов и каких-то тренированных, подготовленных людей, то это, конечно, скорее всего, такие специальные отряды, которые были в НКВД, и особенно в период после начала войны в 1941 году, это Амсбон, туда брали и спортсменов, и лыжников, и кого угодно, потому что здесь нужны были люди тренированные, в тылу врага, умеющие не пропасть, в лесу ночевать, это все понятно. Я о другом. Дело в том, что мы идеализируем советскую эпоху с точки зрения какой-то некой элиты, интеллектуальности и многого другого. Я приведу один простой пример. Когда-то, в 85-м году, было очень известное дело полковника службы, тогда первое главное управление разведки КГБ, Юрченко, который сначала переметнулся к американцам, какое-то время побыл у них, а потом вернулся назад. Его решили не убивать, не судить, потому что можно было использовать это в пропагандистском смысле и сказать, что американцы его похитили. Все-таки неудобно было говорить, что наши полковники могут просто так где-то в Риме перебежать на сторону американцев. Крючков и руководство КГБ Чебриков, они решили, что это будет лучше, чтобы сделать из этого некое шоу. И его показали по телевизору. Примерно с точно таким же интервью, с каким выступали у нас Баширов и Петров, где он объяснял, как его американцы похитили, напичкали, там он у них некоторое время провел, а потом улучшил момент и сбежал. Он был точно так же неубедителен, косноязычен. И абсолютно на меня, например, произвело впечатление, не то чтобы я идеализировал, но я решил, что не может же быть, что это полковник КГБ. Потому что сотрудники КГБ, с которыми приходилось тогда иметь дело, например, работники следственного отдела, тогда у меня были определенные проблемы с этой организацией, они были интеллектуалы, а этот нет. И вот тогда я понял, что на самом деле разведка – это не есть что-то интеллектуальное, это есть что-то, во-первых, блатное, куда попадают по блату. Часто берут детей высокопоставленных работников, потому что есть возможность выйти за границу. А это значит, уже есть некий минус профессионализма. А соответственно, работники КГБ своих детей отдавали в МИД, тоже, чтобы только ездить за границу. Так что здесь Не надо забывать, и предательства были, и крупные предательства были, безусловно, и побеги дипломатов были. Но, как всегда, вел в этой ситуации себя Советский Союз. Вспомним бегство дипломата Бутенко в 1938 году из Румынии. Он был временный поверенный в делах, сбежал в Италию. И, конечно, сначала, когда он исчез, в советской печати была шумная кампания, что его похитили фашисты. Фашисты, итальянцы похитили бедный, несчастный наш дипломат. Тут он объявился в Риме, дал интервью, и тогда Литвинов вынужден был вести такую речь, что, дескать, это, мол, и не он вовсе. И какой-то итальянский дипломат в хорошем своем отзыве написал замечательную фразу. Ну да, конечно, Литвинов сказал, что тот, кто выступал в Риме, это не он. А если даже и он, то все равно не он. И вот эта вот формула, а если даже он, то все равно не он, она работает до сих пор. Именно отрицать все сразу. И кредит доверия нашей стране сейчас находится на нуле, потому что мы сразу начинаем всех обманывать, вводить в заблуждение и говорить, что ну это не наши люди. Нет, эти люди здесь ни при чем. Давайте все-таки вернемся к этим нашим двум персонажам, Петрову и Баширову. Первый вопрос. Я буду рад, если журналисты докопаются до их визовых анкет и посмотрят, что они там писали. Да, безусловно, какую-то биографию они себе выдумали, безусловно. Второе. Конечно же, если они засыпались в Нидерландах и их оттуда выслали, они уже не могли бы въехать в Британию. Я думаю, что это все-таки речь идет о других людях. Потому что отпечатки пальцев сейчас снимаются при въезде в страны и шенгенские, и Великобритании, и в США. И, соответственно, конечно, они сразу были бы определены при въезде в Великобританию как люди, которых уже попросили вон из шенгенской зоны. И второе тоже важное соображение. Почему им было трудно, а Лугаому легко? Потому что у них биография, что называется, не придумана. А у Лугового она есть, и она реальна. Ему не нужно сочинять перипетии своей жизни, потому что он человек, который открыто работал в КГБ, который когда-то входил в группу охраны Березовского, который когда-то имел все те, я бы сказал, проблемы, связанные как раз с покушением на Березовского, с интервью группы работников, которые были представлены к нему от ФСБ, и которые объясняли, некоторые из них выступали в масках. Поэтому у Лугового есть открытый, легальный и бэкграунд, который не требует вранья. Здесь же за пару дней, когда решили, что нужно выставлять на показ и Баширова, и Петрова, конечно, никто не озаботился тем, чтобы придумать им жизнь. Но ведь придумать жизнь тоже нельзя с нуля. Значит, ее нужно населить какими-то другими персонажами, друзьями детства, школы, учебы. Ведь наша страна, как и они сами, не могут ничего внятно объяснить про то, чем они занимались до получения загранпаспорта в 2009 году. Так что здесь, я думаю, что тупик. Здесь тупик, и для России выхода в данном случае нет, кроме как действительно теперь уже признавать все. Ну или продолжать врать, но в таком случае мы действительно попадаем под международные санкции в связи с тем, что это акт государственного терроризма, и это применение боевого химического отравляющего вещества на территории европейской страны. Это чудовищно.
Но вот Роман Доброхотов упомянул о кадровом голоде и вообще некоторых проблемах ГРУ. Сейчас, кстати, эта организация называется Главное управление Генерального штаба Министерства обороны. Да, просто чтобы наши зрители понимали, что мы в курсе, что она больше не ГРУ. Александр, вообще вот есть две службы СВР, связанные с ФСБ и ГРУ, связанные с Министерством обороны. Как они делят между собой сферы ответственности и кто из них могущественнее или сильнее, если можно так говорить?
Ну, после репрессий 1937 годов, конечно, то, что сейчас мы называем СВР, как вы сказали, сильнее и могущественнее. Она больше стала, там больше зарплаты, там выше пенсии, там всевозможные льготы. А в ГРУ никогда такого не было все вот последние 30 лет. Она в определенной степени... Да, разница колоссальная. Это внешняя разведка. Она как раз... Ну, она не должна. Никто не должен у нас заниматься какими-то убийствами за границей. Это запрещено законом. Но, собственно говоря, это политическая акция. Значит, это должно... И при Сталине это и делало. Вот это как раз то, что называлось НКВД, КГБ. Первое главное управление КГБ. И вот сейчас называется СВР. ГРУ никогда такими делами не занималась и близко. Ни одного примера не было. Значит, более того...
Что-то в 20-30-е годы что-то было.
Но очень давно.
Да, это давно. Но Александр лучше знает, да. Кстати говоря, историю ГРУ 20-30-х годов.
Нет, ну, в конце концов, Эрнамина отравили.
Нет, ну, это все-таки проходит по разряду войсковых операций. Да, да. Хотя и это все-таки КГБшное отравление.
Было, ну, и ты знаешь, Мироновский работал в НКВД. Да?
Ну, вот когда мы с тобой говорили относительно того, было ли специализированное подразделение, я сразу хочу пояснить. Действительно, в системе советских органов госбезопасности такое специализированное подразделение, которое занималось именно убийствами за границей, было. До 1937 года это не очень формальная группа Якова Серебрянского, так называемая группа Яши. Но... Это не только, кстати говоря, убийства, это и иные силовые акции, в том числе и диверсии. Поджоги, взрывы. И у них в данном случае там огромный послужной список. В 1941 году создали особую группу, которая потом переросла в 4-е управление Судоплатова. Здесь понятно, шла война, и они действовали в тылу немцев. Но после войны линия не была закрыта, а линия продолжилась в виде отдела ДР. Или так называемые спецслужбы диверсии и дезинформации. А потом, естественно, уже в 1953 году это был 9-й отдел МВД, в КГБ это был 13-й отдел при первом главном управлении при разведке. А потом с 66 по 76 год...
То есть они существовали, но нет, никого не убивали. Значит,
начнем с того, что советская власть и советское руководство, как теперь мне это даже странно говорить, была гораздо более вменяемая, чем нынешняя российская. После провала Богдана Сташинского, который был убийцей Степана Бандеры, а он в 61 году перешел на Запад и добровольно сдался немецким властям, был под судом в Карлсруе, получил 8 лет, и вот с этих пор Советский Союз, в принципе, больше ничего подобного не делал и не планировал. Да, помогал болгарам с убийством Маркова, но это, как бы сказать...
Укол зонтиком,
знаете. Да, это, как бы сказать, знаете, так, опосредованное участие.
Ну, а как же Амин, которого вы упомянули?
Ну, Амин, это все-таки проходит по разряду боевых операций.
Это переворот,
понимаете, это переворот, власти, захват власти. Политики решили подстраховаться. Повар был свой человек, почему бы не отравить? Его все равно не отравили. И когда уже штурмовали дворец, он там был с капельницей, его уже убили непосредственно при... в том, что ему же наши же и врачи, советники оказывали медицинскую помощь. В общем, это уже, как вам сказать, тоже, конечно, факт. Но
тут очень важный момент. Никита, ты прав, конечно, был вот такой орган, но все знаменитые убийства, я имею в виду Троцкого, Андрея Санина, там, Рейса и так далее, совершали не сотрудники этого отдела, а просто люди, которые там оказались.
Вот,
Правдин и Афанасьев не были сотрудниками этой группы, они просто были нелегалы.
Правдин, Топчанов не был. Кто ими руководил? Кто это все придумывал? Сначала придумывал Серебрянский, потом Судоплатов и Итингон. Судоплатов и Итингон, вот, кстати говоря, между прочим, очень важная вещь, которую я хотел сказать, когда шел на передачу. Знаете, когда ведь случился вот этот, вот, я бы сказал, поворот, и когда, как пишут в литературе, Аннушка масло пролила.
Переворот вот тогда, к чему?
Переворот к тому, что теперь можно это опять делать. Это произошло в 92-м году, когда реабилитировали Судоплатова и Тингона. Советская власть, ЦК КПСС, напрочь отказывалась их реабилитировать, а они при Хрущеве получили свои сроки, как раз за тайные убийства, которые они делали не за границей, а внутри страны, в нарушение нашей Конституции. Все это доказано, документировано. Если хотите, можем об этом даже подробно поговорить. Но их не реабилитировали, им отказывали год за годом в реабилитации. Итингон умер в 81-м году. Судоплатову посчастливилось дожить до 90-х. И все время они подавали на реабилитацию. И, наконец, в 92-м году в обход закона о реабилитации, в обход всех необходимых процедур, они были реабилитированы даже не управлением по реабилитации, а каким-то другим управлением.
Когда никакого Путина в помине не было,
нет, конечно.
А был Ельцин и демократические либеральные силы руководили страной.
Ельцин и демократические либеральные силы добивались, чтобы эту реабилитацию отменили. Но прокуратура...
Оказалось,
согласилась, нет, Ельцина, она не сильнее. Да. Она согласилась отменить. И я об этом тогда говорил с начальником отдела реабилитации Купцом. Он говорил, эту реабилитацию будет отменена, но они ее не смогли отменить. Потому что набирали силу уже другие люди, которые как раз и в 94-м, 95-м, 96-м году инициировали и войну в Чечне, и защиту таких людей, как Судоплатов. И в войне в Чечне они уже стали применять эти методы. То есть вот, это, вот мы и скатились тогда.
Получается, что на протяжении полувека Советский Союз не занимался политическим убийством за границей.
59-го года.
Ну, не полувека, ну, вроде почти, лет 30 с лишним.
Угу. А что было первым такого рода убийством уже в Новой России после того, как
реабилитировали Судоплатова? Ну, это уже в ходе чеченской кампании, когда, например, был убит Дудаев. Это уже были вот те самые с выкрутасами убийства. Кстати, между прочим, как учил...
Ну, доказано это убийство Яндарбиева.
Яндарбиев, это, кстати, ГРУ.
Угу.
как мне кажется, я сейчас не готов в этом, значит, расписаться, но там как раз точно такой же был топорный почерк. Два лица славянской национальности объявились в Катаре и, конечно же, после убийства были схвачены. Сидели в тюрьме, потом были выданы России.
И очень насадили.
Когда мы говорим про профессионализм, кто-то додумался, что должны приехать люди абсолютно славянской внешности в Катар.
Хотя даже дворец Амина штурмовал мусульманский батальон.
Здесь-то, по крайней мере, подобрали людей. Да. Но у нас тогда был ресурс хороший, Средняя Азия.
Вот именно, что сейчас нету ресурса. Что сейчас кадры...
Ресурса какого? Финансового ресурса? Или просто никто не хочет идти этим заниматься?
В Советском Союзе, я с Никитой не знаю, все-таки это было престижно. В КГБ отбирали, в ГРУ отбирали лучших, там, знали языков, там, ну, технические, внешние данные, все это, да? А сейчас все эти, ну, то есть это то, что мы дурацким словом называем пассионарии были, да, такие элита. А сейчас эти все люди пошли бузинос, ну, на Западе бизнес называется, а в России бузинос. Да, и вот они там, потому что там можно сделать карьеру, там можно подняться, там есть лифты. А здесь какие лифты?
И... Но разве в современной России работа в ФСБ не является хорошим социальным лифтом, даже, может быть, лучшим?
Несмотря для кого. Не для самых лучших представителей молодежи. Там не работают вот элита, что называется, современная. Современная элита все-таки идет в какой-то корпорации, в руководство корпорации.
Скорее бизнес, банки, да, конечно. Банки,
но мне кажется, это уже информация о 2010 году. Я бы сказал, что сейчас все иначе.
Нет. Ну, вот я тоже примерно как Никита при КГБ, я вот с современными сотрудниками ФСБ в таком же качестве, как он в свое время, общался очень много, и я не могу сказать, что это элита. Обычные парни рабочие, абсолютно цехи. То есть, такие, как бы, что называется, хороший русский парень. Но он никогда не станет чемпионом там какой-то олимпиады или не станет там каким-то изобретателем каких-то гаджетов.
Подождите, а есть же история с хакерами, да? Большое расследование, обвинение со стороны американцев о том, что хакеры, эти части, которые участвовали или пытались повлиять на ход выборов в США, что это тоже две конкретные части именно ГРУ.
Да.
То есть,
да.
Все-таки для этого требуется некоторый интеллектуальный ресурс для того, чтобы заниматься такого рода вещами.
Это вольнонаемные люди. Там есть понятие вольнонаемное. Оно было всегда еще. Это любого ученого они могут привлечь, дать ему некий статус вольнонаемный.
И деньги.
Ну, зарплату, как обычно.
Они могут дать, знаете, они могут дать деньги, они могут дать действительно определенную социальную гарантию, но не будем забывать, они привлекают талантливых людей, вне всякого сомнения. Но когда вы говорите относительно вот ресурса, молодежь, например, пойти туда служить, молодежь ведь выбирает и говорит, зачем я пойду служить в организацию, из которой я не могу поехать за границу даже. И потом еще некоторое время не могу поехать за границу. Для чего мне это, когда я могу пойти в менеджеры, в банки и буду свободным человеком? Да, есть определенные корпоративные...
Стать министром сельского хозяйства.
Есть определенная, как это сказать, система ограничений, но она не связана с таким ограничением степеней свободы, как вот в спецслужбах. И опять же, возвращаясь к теме. Действительно, там тоже разные люди в КГБ работали. Когда я вспоминаю свои персональные какие-то истории и пребывание на допросе в Лефортово там, в 86-м году, там были интеллектуалы, но это следственный отдел КГБ СССР. Уже пониже уровень в следственном отделе КГБ, у КГБ по Москве и Московской области. И совсем уже такой примитивный уровень у следственной бригады, которая собирается по всем областным управлениям. Когда они ведут какие-то крупные дела, они следователи подтягивали из Могилева, из Волгограда. А это уже была публика совсем простая и провинциальная. Так что в данном случае кадровый голод определенный был в том числе и в КГБ. Не надо забывать.
Дети верхушки шли, конечно, вот в это ПГУ. И он правильно говорит. Именно там загнивало. Да, оно загнивало.
Потому что ты живешь за границей.
Шмотки. Даже
загранка, выезды.
Любимого Никиты Новоседоплатова очистили и исключали из партии. Большинство обвинений было не то, что он шпион, там, дружил со Шпигельгласом и так далее. Большинство подавляющих обвинений, что вот жене заставлял, ну не заставлял, но жене привозили вещи.
Нет, это вторично. Это не главное обвинение.
Но это было больше. Об этом говорили больше.
Притупление политической деятельности, не забывай.
Ну, гораздо все-таки меньше.
Она была идеологизирована.
И это было всегда. И но, на мой взгляд, при Андропове вот начался именно процесс уже, когда это перешло некую грань. Это уже, особенно когда вот нефть подскочила, и все они кинулись в разные вот эти структуры, и жизнь на Западе стала для них важнее. То есть было потеряно представление о патриотизме. С Джеймс Бонд, я действительно скажу, там разные были люди, да? Вот вы говорите, какие там люди? Разные люди, и в ГРУ разные люди. Я и в ГРУ знал, вот, например, был замначальник ГРУ Анатолий Павлов, но это плейбой был просто, да, он был за этим Фрунзе, это просто был
как из фильма джентльмен,
да, красавец высокий. Или, например, вот Черкашин, который с Эймсом, да, ну это... Коннери отдыхает по сравнению с ним. Он от него просто вот прет энергетика.
Но Черкашин работал в первом главном,
да, первом главном
КГБ,
управлении. КГБ, это в КГБ, да. То есть там такие люди были. Но не скажу, что все такие. А были просто такие серые люди, когда никогда в жизни не поверишь, что вот это человек, который был резидентом там где-то и так далее. Хотя, конечно, это вот... вот эти работники разведки в советское время, это были элита. Да? Потом те же офицеры группы.
Но просто по статусу, да, это была номенклатура,
да, да, фактически. Да, конечно, туда стремились попасть, это было престижно и так далее. И там главное был отбор. А сейчас от кого, из кого избирать?
Ну, об этом вопрос. Но, Никита, а что происходит на Западе? Там ведь тоже есть банки, есть другие интересные пути для развития карьеры. У них все так же плохо или все-таки там другая ситуация?
Ну, во-первых, на Западе это свободное общество, и там проблем в рекрутировании, в соответствующие структуры. Хотите в банки, хотите в бизнес, куда и так все стремятся, хотите на ЦРУ, хотите еще в какие-то разведструктуры. Там такой проблемы нет. Там, ну, во-первых, нет такой...
в чем разница? Там платят лучше?
Нет, во-первых, там нет той самой воинской дисциплины. Там есть, конечно, осознание принадлежности к некой серьезной организации, будь то ЦРУ или АНБ, но это все-таки не столь, я бы сказал, консервативно и заскорузло, как у нас, потому что, к сожалению, вот эта попытка продолжения традиции, мы говорим, продолжение традиции чекистов, вся эта трескотня с Дзержинским, вся эта трескотня с нашей славной историей, она только вредит, потому что нужно строить с самого начала нормальный цивилизованный разведывательный аппарат. Мобильный, не очень большой, не забюрократизированный, но, естественно, не нарушающий
базовые законы. Не занимающийся обслуживанием экономических интересов.
Не занимающийся обслуживанием политических интересов.
Экономических.
Ловить каких-то политических противников или их убивать. И часто получается так, что они, как в времена Советского Союза, были заказчиками, исполнителями и киллерами от ЦК КПСС, когда в ЦК, в президиуме ЦК ведь принималось решение об индивидуальных убийствах.
Официальные киллеры такие.
Да, они были, значит, вот штат наемных убийц. Угу. Вот Судоплатов, кстати, один из них. Так что чего говорить, что скрывать, он убийца. И это доказано в его деле. И сейчас, конечно, нужно от этого не только отмежеваться, но, конечно, отменить реабилитацию таких людей и дать четко понять, что эти методы неприемлемы. И дело в том, что здесь не в том, что вот какие-то страны, например, не участвуют в боевых операциях. Вспомните, американцы пытались похитить Бен Ладена, но он был убит, потому что все пошло не так, как они планировали. Но в конце концов, они же этого не скрывали, они же не кричали, нет, это не мы вообще здесь ни при чем. Это была ясная и понятная вещь в условиях борьбы с международным терроризмом. Если бы речь шла о подобных вещах, это одно. Но когда мы пытаемся устраивать тайные убийства, тем более подлым средством, тем более подлыми и общественно опасными средствами, потому что применение отравляющих веществ, вот, применение радиоактивных веществ, это то, что оставляет за собой вот целый шлейф подобного. И у нас это уже стало традицией. Вспомните операции 1937 года в том же Париже. Это и похищение Миллера, потом его убили на Лубянке. Это и убийство Скоблина, который помогал похищать Миллера. Это убийство Игнатия Рейса. Это на следующий год убийство Клемента, Рудольфа Клемента. Тоже тайное убийство. Все это делалось тайно. Все это всегда скрывалось. И поэтому, когда возникает сейчас какая-то мировая кампания, как вот нынешняя по поводу российских выходов, сразу вспоминается все это, потому что это и есть тот бэкграунд и шлейф, который за нами тянется с тех времен.
Смотрите, вот вы спросили, чем отличается. У них на Западе люди из спецслужб переходят в бизнес, на руководящие позиции. И возвращаются обратно в спецслужбы. Это особенно в Америке, ну и в Англии. Это сложилось у них годами. Да? У нас, очевидно, это только будет и складывается, возможно, сейчас будет складываться. Поэтому там человек в спецслужбах, он гарантирован, что он не умрет с голоду, он не будет прозябать, его устроят куда-то. Ну, если он не напортачил, не что-то не совершил. Да? То есть там система более отлажена. Это годами, десятилетиями отлаживалось. А в Англии столетиями. И я бы хотел сказать, что я совершенно не согласен. А вот умерла недавно английская резидент, очень крупная разведчица, Дафна, как-то там ее парк или что-то такое, да, она перед смертью признала, что именно она организовала убийство Патриса Лумумбы, в честь которого у нас в Москве называется какой-то вуз. Да? И вот этот Патрис Лумумба, несчастный негр, там, был убит, значит, будучи там каким-то лидером своей страны. После этого эта страна до сих пор уже 50-60 лет воюет друг с другом.
Конго. Нет,
там, да, да, Конго, да, там, по-моему. И, значит, и это не единственный пример. Американцы совершали перевороты по всему миру, это они всегда признавали. Но, вот, например, Дэвид Кэмерон, помните, был такой премьер-министр, консерватор, по-моему, перед этой Мэй. Он, обратите внимание, у нас почему-то об этом не сказали. Он несколько раз извинялся. Например, за убийство там какого-то юриста ирландского, которого оказалось, что один из сотрудников убийц. Вот просто посмотрите в интернете. Он официально извинялся. За какую-то там вот кровавое воскресенье в Дерри в 72-м году, которое развязало волну.
Он официально извинялся. Найди мне наших. Найди мне наши примеры.
Путин извинялся. Вот, вот помните, Путин сказал следующее. Слушайте, ему говорят, а вот что вы говорите? Вы извиняете? Он говорит, слушайте, да вы задрали. Я 10 раз уже извинялся. Горбачев извинялся.
За что?
За Катынь. Ельцин извинялся. Медведев извинялся. Я 10 раз извинялся.
Почему 10
раз? Да мне вчера помощники сказали, что вы сами в 20-м году тут наших каких-то пленных
убивали. Но при чем здесь
Катынь? Извиняются наши. Тоже нет, извиняются.
Очень, простите, мы сейчас говорим не о том, что долго скрывали, а потом
нет,
пришлось
признать. Мне кажется, надо не извиняться, надо не совершать преступление.
Согласен. Коллеги, да, давайте вернемся все-таки к убийствам. Мы сегодня записали небольшой опрос на улицах Москвы, спросили прохожих, вообще допускают ли они, что наши спецслужбы осуществляют за границей политические убийства. Давайте посмотрим, что нам рассказали прохожие.
Верите ли вы, что российские спецслужбы могут совершать политические убийства за границей?
Нет, конечно. Потому что они предназначены для другого. Все спецслужбы предназначены для того, чтобы защищать Родину.
Да. Ну, в силу определенных обстоятельств, которые я вижу и по телевизору, и в СМИ, что очень много противоречивых данных и зачастую не в пользу наших правоохранительных органов, и тем более военных.
Я думаю, это могут все спецслужбы. Вот только светиться, наверное, могут только избранные.
Ну, в общем-то, да.
Почему?
Ну, если они могут совершать их в России, почему не совершать их за границей? Я также думаю, что за границей спецслужбы могут также политические убийства совершать, поэтому, мне кажется, здесь особой разницы нету, колхозные спецслужбы или нет.
Все возможно. Нельзя быть в чем-то уверенным до конца. Нам же не объясняют всю информацию. Мы знаем лишь поверхность.
Легко. Потому что политика так, ну вот именно та, которая она есть сейчас, и действия главы государства РФ позволяют нам так думать.
Допускаю. Много противоречивой информации в прессе и в средствах массовой информации. И в таком обилии информации сложно ориентироваться. Я, конечно, верю в Российскую Федерацию и то, что правоохранительные органы выполняют все свои функции исключительно в соответствии с законом. Вот. Однако затрудняюсь быть в этом уверенным в это сложное время.
Могут. Я думаю, что и другие службы, имеются в виду другие страны, тоже это умеют делать. Это идет война, только такая, незримая.
Ну вот такие мнения прозвучали. Никита, вообще для чего нам эти спецслужбы нужны?
Знаете, вот, девушка, которая выступала, молодец, сказала, нам же не объясняют всего. Вот это и есть самая большая проблема. Спецслужбы должны быть первым образом подотчетны парламенту. Действительно, не на бумаге, не в декларации, а по-настоящему. Вспомните историю с
ЦРУ. А если все депутаты ЦРУ парламента агенты этих же самых спецслужб? Это не вариант?
Это не вариант, это паранойя. Значит, вспомните историю 1973 года, когда в ЦРУ расследовалось со стороны Конгресса и действительно выявляли те вещи, которые являются прямым нарушением. Это обнародовали, это изучали и это действительно пресекли. У нас ничего подобного не происходит. Это первая проблема. Вторая – это постоянное кивание. А у других так. Меня, честно сказать, меньше всего интересует, как у других. Я живу в своей стране. И то, что моя страна делает, она делает от моего имени. Потому что я народ Российской Федерации. И я являюсь источником власти Российской Федерации. И власть не только обязана информировать, когда тем более она провалилась, и когда тем более наша страна будет терпеть убытки, как и любой гражданин будет терпеть убытки. Но в данном случае почему-то народ отчужден от власти. И никто не собирается нам ничего объяснять. Считают, что нам можно скормить любую чушь, а еще кивнуть на других и сказать, смотрите, другие тоже. Это не разговор. Вот когда наше общество станет зрелым и действительно потребует отчетности во всем и полностью, это будет хорошо. А спецслужба как таковая, это действительно инструмент защиты государства. В том числе и за рубежом. Но она должна работать строго по конституционным нормам и в соответствии с международными правилами. Это абсолютно истина. Действительно, иногда, когда работники КГБ говорят, ну, джентльмены не читают чужих писем, это любимый Кабаладзе, а в разведке джентльмены читают чужие письма. Это все тоже лукавство. Потому что, в конце концов, их задача информировать страну о том, что происходит за рубежом. Но сейчас мир настолько открыт, что большую часть информации можно собирать из открытых источников. Вся вот эта вот история с нелегалами, это все анахронизм. Вот то, что было в 2010 году, этим не занимается ни одна страна. Она не готовит американца, не перекрашивает его под русского и не посылает его в Россию. Это слишком дорого. Вот все эти агентурные штучки, все это выглядит уже не просто анахронизмом, а каким-то дремучим средневековьем.
Александр, ну а вот как же борьба с международным терроризмом? То, чем люди любят оправдывать вообще существование спецслужб? Глядя на историю с Башировым Петровым, становится тревожно за то, что происходит в этом направлении.
Ну, на мой взгляд, надо разделять интересы правящей вот этой верхушки, как ее совершенно справедливо называют, партия воров и жуликов, да, вот этой псевдоэлиты, быдлоэлиты, как я ее называю, которая правит сейчас нашей страной, и интересами России, государства и русского народа. И очень большая разница. Конечно, в какой-то степени, ну, вот, например, убийство этого Хаттаба, там, ну, вот, каких-то действительно реальных террористов, которые тоже они, конечно, убивают, это совершенно оправдано. И это они делают, я думаю, и в других странах тоже. Просто это не особо не афишируется. Это совершенно оправдано. Но если вот эта вот история, например, с Петровым и Васечкиным, как я предпочитаю ее называть, новые приключения Петрова и Васечкина, да? Не этого Петрова, а того. Значит, а если это все действительно правда, если это действительно замешано, то это преступление. И за это кто-то будет рано или поздно судим, я надеюсь. Потому что это никак не в интересах нашего народа и никак не в интересах нашего государства.
А, Никита, ну, вопрос о репутации. Репутация, конечно, пострадала и страны, но она страдает уже давно, и спецслужб, которые, ну, в западном кино представлялись как нечто очень могущественное, страшное и так далее. Теперь больше никто не поверит, видимо, что наши ГРУшники такие рыцари с плащом и кинжалом, которые могут кого угодно тайно убить.
Ну, знаете, здесь вопрос не в том, поверит или не поверит. Репутация действительно меня больше беспокоит не репутация спецслужб, которые сами по себе имеют дурную репутацию, это для меня очевидно, а репутация страны это гораздо важнее. И вот это действительно преступление перед нашим народом, в первую очередь. И, конечно же, международные преступления и акт международного терроризма. И вот здесь, мне кажется, есть тот самый водораздел. Дальше действительно мир стоит перед серьезным вызовом. Если Россия будет продолжать действовать в том же духе, то мы все, не только Россия как государство, не только правящая верхушка, о которой так нелицеприятно выражается Александр, мы все полетим, что называется, в пропасть. Вот это тревожно. Это действительно ненормально.
Александр, к вам вопрос, наверное, уже будет последним в нашем эфире. Я хочу понять, для чего нужно было вообще устраивать эту операцию, даже если бы она прошла успешно. Накануне чемпионата мира с помощью какого-то химического вещества убивают бывшего офицера ГРУ, который давно уже там живет и все, что мог рассказать, рассказал. Зачем нужно было это, в принципе, устраивать с таким риском, который в итоге действительно...
Для меня тоже загадка. Поэтому я сомневаюсь в том, что это... Ну, я опять же, еще раз говорю, я считаю, что пока не было суда и пока не вынесено решение суда, не доказано, что это сделано ГРУ, ФСБ или кто-то еще. А если это было действительно сделано, вот именно нашими спецслужбами или какими-то мафиозными структурами, которые работают на нашу власть, я не исключаю, что это никакие не офицеры, а какие это,
ну,
просто...
это уже выдумки, Александр.
Ну а что, таких людей мы не видели мы в должны... каких-то
Александр,
регионах.
Мы должны судить не потому, что мы думаем о том, опасен Скрипаль или не опасен, а о том, как он выглядит в глазах Кремля. В глазах Кремля он продолжал делать то, за что они его судили когда-то и посадили
но
на
ничего,
большой срок.
В этот момент он ничего не делал.
Они вынуждены были выпустить.
Он ничего не делал.
Об этом писали. Он ездил и с консультациями в Таллин и в Прагу. Он продолжал работать на британскую разведку, как об этом пишут западные источники. Не я это говорю. А вот это как раз с точки зрения Москвы.
Ну, продолжение той деятельности, это очень слабое которое объяснение. Они хотели. Почему не убили Гордеевского?
А почему убили Высланного из СССР
Троцкого? Нам нужно заканчивать. У нас заканчивается эфир.
Да.
Понятно, что еще есть много белых пятен в истории с отравлением Скрипалей. Мы еще не все знаем про Баширова и Петрова. Может быть, расследователи нам помогут узнать больше. Будем за этим внимательно следить. Спасибо гостям нашего эфира. Это был Сергей Добрынин на Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Всего доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей Европы.